Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Роман Доброхотов, главный редактор «Инсайдера», который вместе с «Der Spiegel» и вместе с «60 минут» выпустил, конечно, совершенно потрясающее расследование на этой неделе. Долго делали, Роман?
Ну, писали быстро, а расследовали года 3, наверное.
Подписывайтесь, господа, на наш канал, делитесь ссылками, ставьте лайки. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Если кто не читает «Инсайдер», прошу любить и жаловать. Итак, короткая затравка. Когда вам люди говорят, что вас обучают из-за стенки офицеры ГРУ, ну или офицеры спецслужб российских, всегда все думали, что это из серии «Шапочки из фольги», а это оказалось правда. Гаванский синдром существует, и вы, и Христо Грозев, и другие люди доказали, кто это делал. Передаем.
Самое смешное, что шапочка из фольги могла бы, наверное, помочь жертвам, особенно если бы она закрывала уши. По крайней мере, по рабочей версии, которая есть сейчас у американских специалистов, это уже не часть нашего расследования, это то, что мы изучали перед расследованием, это анализ американских ученых о том, как это может быть сделано. Их ключевая гипотеза – это импульсное микроволновое излучение. То есть это как бы микроволновое излучение, но поскольку оно специальным образом смодулировано, чтобы... Модуляция, это как бы оно быстро включается и выключается, и делается, и это происходит с частотой, похожей на частоту звуковых волн. Поэтому ухо это воспринимает как акустическую волну. Но на самом деле это микроволновое излучение, которое переносит определенную энергию, может приводить к нарушениям ушного аппарата. Соответственно, мы точно не изучали механизм этой работы, мы изучали, что происходило в это время, когда происходили эти атаки. Мы обнаружили, что в это время происходили путешествие сотрудников 29155, ровно той войсковой части ГРУ, где пресловутые Мишкин и Чипига у нас работают, которые ответственны за отравление Скрипаля, отравление Емельяна Гиблева в Болгарии, за взрывы складов в Чехии и Болгарии. И вот ровно те же самые люди, мы видим, что их операции по времени синхронизированы с этими атаками. Понять это было, кстати, сложно, потому что сколько по-настоящему было гаванских атак, связанных с гаванским синдромом в разных частях света, сложно. Дипломаты жалуются постоянно. Жалоб было там больше 1000 суммарно. Отфильтровать из них, где здесь по-настоящему были странные необъяснимые симптомы, а где это просто какие-то, не знаю, там коронавирус или депрессия или еще что-то. Это отдельно была большая работа. И вот здесь нам очень помогло сотрудничество с 60 минут CBS, которые отдельно, параллельно проводили свое расследование. И если мы, например, фокусировались на деятельности российских спецслужб, то они как раз наоборот фокусировались на жертвах, на сотрудников посольств, консульств, сотрудников ЦРУ, сотрудников Министерства обороны, вот эти люди, кто жаловались, обращались с такими симптомами, у нас подхода к ним не было. Поэтому очень важно было, вот у нас успех пошел вот где-то год назад, когда мы скоординировали усилия. Они нам привели этих жертв, мы с ними поговорили, а мы им рассказали про то, что такое 29155 и чем они занимаются. И вот тут-то у нас сработала эта синергия, потому что два человека, значит, одна жертва во Франкфурте в 2014 году и вторая в 2021 году в Тбилиси, они сообщали о том, что они видели своими глазами странных людей. Во Франкфурте жертва видела какого-то человека, который что-то выслеживал на территории за пару недель до инцидента. В Тбилиси прямо в день инцидента какой-то странный человек стоял напротив ее дома. И мы собрали их описание, просто показали им людей из 29155, которые подходят под это описание. И они не просто узнали этих людей, а они интересным образом одинаково более-менее ответили. Они сказали, что им просто поплохело, когда они посмотрели на эту фотографию. То есть им физически стало плохо от того, что они увидели человека, который настолько напоминал им человека, который они видели тогда. И они, кстати, оба выразительны внешности. Гордиенко, здоровенный, высокий, такой накачанный мужик. И в случае с Тбилиси это был Альберт Аверьянов, это сын генерала Аверьянова. У него тоже довольно специфическая внешность, он очень высокий, худой, блондин. в Тбилиси, ну, сейчас, может быть, стало так побольше после полномасштабного вторжения, в 2021 году, ну, такие люди, не часто их увидишь, тем более на безлюдных улицах. Поэтому довольно быстро они...
Извините, сразу... Роман, я не могу даже вот просто тут не прервать, потому что это то, что вы сказали, мне немножко напомнило известный анекдот про американского шпиона, который посылают в Россию, и его сразу вычисляют по его, скажем так, афроамериканской внешности. То есть они, да, в Тбилиси, ну... послали блондина высокого, худого.
Да, ну, им вообще выбирать сложно, на самом деле, потому что эта группа 2955, она очень небольшая сама по себе, а Альберто Аверьянов вообще был на особом положении, потому что они его взращивали как такого особого агента, у которого была прекрасная легенда, в том смысле, что он вел публичный образ жизни, студент МГУ, со всеми общался, по-моему, даже в какой-то момент вел соцсети, то есть он пробивается по всем. Ну, то есть если бы я был сотрудником там ЦРУ или чего-нибудь там еще, и который стал бы проверять Альберта Аверьянова, сказал, ну, это глупости. Человек не ведет такой образ жизни, если он настоящий шпион. Поэтому у него единственный был недостаток, он сын генерала Аверьянова. Вот это, конечно, то, что, с чем ему сильно не повезло. И, конечно, он с такой фамилией, наверное, конспирацию ему сложно было соблюдать. Вот. Но он был единственный, кого можно было использовать достаточно легко, потому что он не вызывал в остальном смысле подозрений, и он мог свободно путешествовать.
А тогда, если можно, давайте все-таки немножко с самого начала. Что такое гаванский синдром? А какие проблемы происходили у американских дипломатов? Потому что, если честно, я всегда считала, что гаванский синдром, вот это происходило в посольстве в Гаване американском. А вы приводите несколько примеров кейсов. В Тбилиси, в Китае, в каких-то других местах. То есть это было крайне широко распространенное явление. В чем оно заключалось и что происходило?
Да, то есть сколько всего было кейсов, очень сложно сказать. Опять же, я повторюсь, что было больше 1000 обращений дипломатов, когда стали собирать информацию. И дипломаты, сотрудники разных там миссий, ЦРУшники, военные и так далее. То есть обращений было очень много, но, скажем так, подозрительных инцидентов, особенно когда мы видим несколько человек в одном консульстве, которые обращаются с очень похожими и редкими симптомами, вот это мы считаем, что похоже на инцидент. Вот таких вот подозрительных инцидентов было несколько десятков на протяжении с 2014 по этот год. Да? То есть это, судя по всему, продолжается до сих пор. География очень разная. Европа, Россия, страны Центральной Азии, Китай, Латинская Америка. То есть, судя по всему, это такая глобальная была программа. Что именно происходило? Здесь, наверное, самым простым способом отсечь гаванский синдром от всего остального – это довольно редкие специфические симптомы, которые при обычных болезнях не наблюдаются. Например, когда люди жалуются на то, что после им резко становится плохо, после чего у них начинаются проблемы с равновесием, они чувствуют очень сильное давление в ушах, при этом иногда ощущают какие-то звуки, либо очень громкий звук, оглушающий, либо какой-то странный звук, похожий на ультразвук, на стрекотание кузнечика. Многие из них говорят, что вообще это звук именно потому и странный, что он ни на что не похож, им сложно его описать. Вот, то есть звуковые какие-то такие галлюцинации связаны с также потерей равновесия, и все это наступает очень резко после какого-то одного такого удара, да, атаки. Они это описывают как какую-то волну, причем имеющую какое-то направление. Например, она идет со стороны окна, и они это ощущают. Да, то есть не то, чтобы изнутри идет это ощущение. Вот, очень конкретное описание, очень специфические, которые не похожи ни на что, что случается у других людей. Мы же занимаемся отравлениями, например, да, мы собираем большое количество каких-то таких вот показаний. И есть вещи, которые мы часто видим, ну, например, затуманенное сознание, повторяю, мигрени, обессиленность, бессонница, боль в животе и голове. Вот эти вещи, они бывают при очень многих отравлениях, и их сложно отличить еще и от болезней. Поэтому в случае с Гавайским синдромом все было гораздо проще. Вот эти, вот этот комплекс, связанный с вестибулярным аппаратом и с звуковыми вот этими ощущениями, это вещь довольно редкая. Особенно редко, чтобы это наступало вдруг внезапно, и человек мог сказать, что да, это произошло, это началось вот тогда-то и резко. Вот, так что если рассматривать такие случаи, то мы резко отсекаем из этой тысячи обращений буквально несколько десятков. И понятно, что это связано с, какой-то, с каким-то эффектом в внутреннем ухе, где совмещаются и звуковые ощущения, и вестибулярный аппарат. Никакие врачи не смогли описать каких-то естественных причин, которые могли бы объяснить такие вещи. То есть, понятное дело, что отдельно сами по себе могут возникать какие-то такие симптомы, но в таком комплексе и так резко, ну, таких заболеваний просто нет. Единственное, что у многих жертв, что может описывать эти симптомы как единый комплекс, это возникающий не у всех, но у многих жертв комплекс, который описывается как синдром минора. Это очень редкое заболевание, связанное с дефектом в одной из слуховых костей. Если там какая-то есть трещина или, там, или дырка, или что-то, какой-то дефект, то при определенных обстоятельствах может... ну, сейчас, секунду, у меня тут терроризирует.
Так, кто-то очень добивается. Угу, да.
Да, что при определенных обстоятельствах оказывается, что там, не знаю, перепад давления или что-то, то у тех людей, у которых есть такой дефект, у них возникает целый набор очень похожих симптомов, прям один в один. Там есть еще дополнительные какие-то, например, симптомы, как гиперакузия, когда человек слышит эффекты, ну, то есть слышит звуки как бы изнутри своей головы. Он слышит свое собственное моргание, он слышит, как вот он читает книгу, у него движется глазное яблоко, он слышит и это тоже. Это тоже гиперакузия, это одно из проявлений синдрома минора. Значит, еще раз повторю, очень-очень редкий синдром, который возникает, там, не знаю, у одного человека, допустим, там, на миллион. Не может быть такого, чтобы это у всех дипломатов было. Если вы в Гугле вбиваете... сейчас уже, наверное, не так после нашего расследования, но на вчерашний день было так. Если вы в Гугле вбиваете синдром минора на русском языке, у вас всплывает только один сайт с описанием того, как в России это лечится и исследуется. Кто в России это лечит и исследует? Военная медицинская академия имени Кирова, где выпустился Мишкин, где выпустился еще один сотрудник 1.5.5, который не выпустился, там работает прямо сейчас. Один еще один сотрудник, который был во время атаки во Франкфурте. И там же, самое главное, работает профессор Чапур, который главный консультант Аверьянова по отравлениям и по всем медицинским делам. И он в звонках Аверьянова один из первых людей. Это профессор Чапур, он как раз практически руководит исследовательскими программами в военной медицинской академии, в МИДА, сокращу, да? То есть представить себе, что случайно симптомы, возникающие от Гавайского синдрома, изучают ровно главное подозреваемое в тем, что они вызывают этот симптом, ну, как-то мне очень сложно поверить в это совпадение, так что это для меня один из еще одних аргументов о том, что мы не ошиблись в своих оценках.
Смотрите, когда вы описывали симптомы, я как раз вспомнила знаменитое стихотворение Пушкина. «Моих ушей коснулся он, их напомнил шум и звон, и внял я небо содроганье, и горни ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дальние лозы прозябания». Да, ну, конечно, во времена пророка Исаия это дело не действовало. Но у меня вот какой главный вопрос, один из главных, на которых, насколько я понимаю, нет ответа в вашей публикации, а в других публикациях он есть. Потому что я еще когда... Я всем рекомендую, кстати говоря, во-первых, пройти на инсайдер и почитать. Я также рекомендую подписаться на наш канал. Я также рекомендую не забывать задавать Роману важные вопросы, какие-то самые интересные я, конечно, задам. И кто эти люди... по какому принципу отбирали этих сотрудников посольств, потому что вот из других публикаций я поняла, что в основном это были как раз агенты ЦРУ, то есть их как-то вычисляли. И второе, что я удивилась в вашем как раз описании, я заметила очень их профессиональные действия. Например, одна женщина, когда она это почувствовала, она сразу упала на пол, отползла в сторону. То есть она как-то очень в абсолютно нереальной ситуации действовала суперпрофессионально. И вот ровно то, что вы сказали, они оба их опознали. Ну, среднестатистический человек через много лет никого не опознает. Это должна быть просто... или фантастическое совпадение, или потрясающая тренировка. Так, одну секунду. У нас куда-то сейчас звук от Романа.
Так, а сейчас?
Роман, вот, раз, два, вот вы вернулись.
Да. Да, что касается тренировки, то она, вот как минимум, в этом случае с женщиной, которая, да, бросилась на пол и выползла, действительно, там тренировка была, она просто про это рассказывала, о том, что когда их тренируют, вообще, в принципе, действуют в каких-то таких ситуациях, и первое, что он говорит, просто покиньте вот эту зону X. Просто вот неважно, что с вами происходит, если с вами что-то происходит, что не должно происходить, просто убирайтесь оттуда сначала, а потом будете думать. Вот, поэтому для нее это была такая инстинктивная реакция, и ее показания еще интересны тем, что она говорит, что резко поменяв место, она почувствовала, что это ушло, вот это ощущение странное в организме, что как будто бы она вышла из зоны действия какого-то луча. Похоже, рассказывает и тбилисская жертва о том, что, хотя вот она как раз никакой тренировки не получала, но она интересна тем, что она сама врач, то есть она может с этой стороны смотреть. Но она тоже говорит, что когда она вышла в другую комнату, то есть ее начало тошнить, она пошла в ванну, и когда она перешла в другую комнату, там у нее не было вот этого ощущения оглушающего шума в голове, какого-то звука, похожего на какой-то оглушающий шум, он резко прекратился. Это говорит о том, что если их показания достоверны, то это... этот луч, скажем так, он может быть узконаправленным, и он как действует не одну секунду, он действует на протяжении какого-то количества времени, в этот момент не поздно попытаться из него, из этой зоны воздействия выйти, что обе жертвы сделали. Кстати, длительность этого воздействия тоже может иметь значение, то есть если посмотреть на большое количество инцидентов, видно, что в каких-то случаях действие шло несколько секунд, а в каких-то случаях около минуты, и последствия очень разные. Поэтому очень сложно оценить, какой же механизм воздействия, потому что у вас вот во всех инцидентах будет много разных случаев. То есть насколько сильно, насколько долго, и нельзя исключать, что там сами же излучатели, да, тоже могли по-разному свои настройки включать. Поэтому... очень гетерогенные такие случаи, поэтому их сложно анализировать.
Так все-таки о том, как выбирались жертвы, потому что сотрудников посольств много. Правильно я понимаю, что как-то вычисляли ЦРУшников? То есть предварительно какая-то большая работа происходила, потому что ЦРУшники это были закрытые.
Ну, поскольку перед нами ЦРУшники не отчитываются, кто из них ЦРУшник, а кто нет, да, поэтому то, что мы знаем, это сотрудники консульства, кто из них ЦРУшники, в некоторых случаях, если это люди, которые уже уволились, мы знаем точно, и мы знаем, что было таргетировано какое-то количество ЦРУшников точно, но всегда ли это были только они, ну, вот есть явные случаи, где не только они, где были, более того, родственники, например, которые оказывались дома, в случае в Тбилиси, да, пострадала жена, дипломат, а не сам дипломат. То есть, как минимум, они промахивались в этом смысле. Ну, как мы понимаем, они ожидали, что он на самом деле вернулся домой, потому что его машина была припаркована. То есть, они, наверное, все-таки целились в него, но попали не в него. Ну, как это мы знаем, да, в Солсбери тоже. Они целились в Скрипаля, а убили Стёрджес. Так что это явление как раз понятное. Но я думаю, что да, я думаю, что они целились в ЦРУшников. Информация о том, кто работает в ЦРУ, наверное, у них какая-то собирается. А насколько она достоверна и точная, вот это мы не знаем, просто потому что у нас списка ЦРУшников, естественно, нет.
И они не знают, что тоже интересно. Вопросов масса. И вот один очень важный вопрос, который уже люди задают, ну, самый первый, да, это не первоапрельский розыгрыш ли? И вот таких же масса сумасшедших. И, Роман, у меня прямо ощущение, да, что это в том числе и делалось, потому что люди, которые начнут жаловаться, что их просветят лучами, просвечивают лучами, но первым делом его уволят из службы со словами: «У тебя крыша поехала».
Да, я думаю, что это неизвестно, изначально ли задумывалось это как такая фича этого инструмента, но явно это сработало в результате, потому что мы видим, что большое количество людей, которые обращались, к ним относились не очень серьезно, списывая это на последствия либо депрессии, либо какие-то еще психологические эффекты. Либо сами же жертвы боялись даже об этом разговаривать. Даже не столько потому, что там их назовут сумасшедшими, а еще и потому, что если вы о таком говорите, вы автоматически как бы увольняетесь. То есть это автоматически, ну, если у вас какие-то такие вещи серьезные, ну, то есть вы не... ваша годность работы как дипломата, уж тем более как агента, да, начнет вызывать сомнения у вашего начальства. Поэтому, конечно, они все хотят, чтобы их все считали сильными, здоровыми и так далее. Поэтому обращались в основном только те люди, у которых прям уж совсем были тяжелые какие-то вещи, которые объективно не могли работать. Так что в этом смысле это, конечно, эффективная стратегия сделать так. Здесь она как бы вдвойне эффективна. С одной стороны, не жалуются сами жертвы, чтобы их не признали сумасшедшими, а с другой стороны, руководство этих служб, оно встает тоже перед дилеммой. Если вы хотите обвинить противника в том, что он использует такую штуку, у вас должна быть такая железная доказательная база. Потому что если вот выходит там ЦРУ и говорит, а нас ФСБ облучает облучателями, то все такие, ну да, да, конечно, расскажите нам, совсем уже пора убирать главу в ЦРУ, потому что они там совсем уже...
Да-да, а вот террористам в Крокусе вставили чипы в голову, да. Их американские
курорты. Да, то есть сразу автоматически это начинают рассматривать в одной категории, поэтому до последнего момента, даже вот мы видели, в 23-м году был у них отчет, они не решались сказать, что они считают, что есть какая-то страна, которая стоит за этим. У нас, ну, они не сказали, что не стоит, они сказали, что у нас нет данных об этом. Да? Что пресса восприняла как то, что, ну, значит, это все фейк, значит, это все не настоящее и так далее, и так далее. Хотя они потом объясняли, когда там 60 минут спрашивали, как же так? Ну, вот столько обращений, столько необъясненных вещей, а вы делаете такие заявления. Они говорили, ну, почитайте отчет, там не говорится, что нет никакого гаванского синдрома, там не говорится, что нет никакой враждебной страны, там говорится, что у нас нет данных какую-то конкретную страну подозревать в том, что она это делает. То есть, тупо говоря, они просто не нашли ничего, то, что нашли мы, и теперь им придется заново, видимо, проводить официальное расследование, потому что шумиха сейчас в США, конечно, очень большая, и сейчас вот западных спецслужб ждут уже настоящего расследования.
А теперь вот у нас масса вопросов, самых главных, которые для меня выглядят так, я их постараюсь суммировать. А это происходило с американскими дипломатами, то есть с людьми более или менее защищенными, которые в конечном итоге, не без колебаний, тем не менее могли сказать, смотрите, вот у нас есть статистика, кто-то, кто их защитил или не защитил, о чем мы чуть позднее поговорим. Но а если... Это должно было, наверное, как-то сначала на ком-то должны были тренироваться. И известны ли такие случаи внутри России? И если да?
Я думаю, что они, конечно, проводили всяческие эксперименты над животными. У них есть, собственно, специальный институт для этого, который, собственно, Чапура возглавляет, пресловутый, упомянутый выше. Так что в этом смысле они, конечно, эксперименты проводили. А вот были ли какие-то эксперименты над людьми, но не дипломатами, этого я не знаю. Там было одно интересное сообщение. Мы не стали вставлять это в текст, потому что, возможно, оно не имеет отношения. Ну, просто интересно, что одна из войсковых частей, имеющая отношение ко всем этим товарищам, там в местной школе были массовые жалобы о том, что у детей возникают какие-то странные симптомы. И они тоже подозревали, что что-то у них там, какая-то, не знаю, там радиовышка или что-то еще такое стоит, что что-то там люди облучают. Это на серьезном уровне. Потом врачи выезжали, исследовали, подозревали, что это какое-то, они там скачивают какое-то приложение на телефон, которое, значит, там, может быть, какие-то такие звуки издает, которые повреждают мозг и так далее. Так или иначе, какие-то странные инциденты в России были, но всерьез расследовать это довольно сложно, потому что ну, для этого надо по-настоящему видеть медицинские документы этих детей и там, вот надо отдельно большое расследование проводить. Вот. Но я не думаю, что они прямо случайно каких-то там бомжей на улице ловили и их специально облучали, хотя все, конечно, может быть. Но проще всего это испытать на животных, а потом уже сразу пробовать на дипломатах. Не сработает, так не сработает, а сработает замечательно.
И я тогда прямо спрошу, а что вот мешает посреди демонстрации протестной стать или на каком-то российском оппозиционере пробовать? А если он скажет, что меня облучают лучами, ну вы представляете, что начнется?
Ну, вообще...
Психушку его сразу можно вести.
Я согласен, что из логики, вот как мы понимаем логику российской политической системы, грех не использовать на российских оппозиционерах то, что они сначала потом хотят на дипломатах. Но я думаю, что одна из причин, почему мы не видим подобных симптомов в России, по крайней мере, широко, потому что это настолько секретная и важная для них штука, что расходовать ее и, следовательно, рисковать вскрыться, да, как например, там, да, расследование там, по отравлению новичком там, Карамурзы, Навального и Быкова, мы же проводили в России, нашли этих людей. Да? Вот зачем подставляться? Тем более, обратите внимание, если будет заметно, что одни и те же симптомы возникают у Навального и у американских дипломатов, тут как бы атрибуция атаки будет очень быстро и понятна сразу всем. Поэтому, я думаю, еще исходя из этой логики, транжирить суперсекретное оружие на российских гражданах они бы не стали. Но надо сказать, что среди большого количества обращений сумасшедших, которые мы получаем там ежедневно, и половину из них, конечно, тоже облучают, среди них были обращения довольно серьезные. То есть, там, например, я помню, что когда были протесты по дальнобойщиков, короче говоря, по вот этому Платон, да, вот эта система, там был момент, когда они в Подмосковье где-то все вместе стояли со своими грузовиками и протестовали, и от них тоже было обращение о том, что была какая-то странная ситуация, о том, что в какой-то момент сразу несколько человек одновременно почувствовали себя плохо, и у них возникло ощущение какой-то депрессии, подавленности и так далее. И о том, как они это описывали, как они об этом рассказывали, ну, было похоже, что они очень боятся, что их примут за сумасшедших, и поэтому очень осторожно со всеми возможными скидками про это рассказывали, потому что понимали, как это все звучит. Так что вот какие-то такие были сигналы, но сказать, действительно ли там что-то было, или это просто, не знаю, их общее ощущение, интерпретация, сейчас невозможно. Это надо очень качественно расследовать.
А теперь у меня вот какой вопрос. На самом деле он самый главный во всей этой истории. А люди, которые являлись целью этих нападений, принадлежат ну, к элите элит американской дипломатии самого могущественного государства. И очевидно, что прежде всего государство должно было защищать этих людей. То есть это очень круто, что это расследовали журналисты. Это совершенно потрясающе. Но вот когда вы и Христа, и другие люди, скажем, расследовали покушение на Навального, понятно, что не Америка. Расследовать покушение на Навального – это не ее специализация. Но все ФБР, ЦРУ и так далее должны были заниматься вот ровно тем, что вы расследовали. А вопрос первый, уточняющий. Правильно ли я понимаю, что вот то, что сделали вы, это больше вот эти биллинги все, вот эти вот билеты, это больше, чем сделало, я не знаю, сколько там, 12 или 17 тысяч человек служат в ФБР или и ЦРУ.
Но, ну, общем, на эти вопросы
больше, чем эти десятки тысяч.
Да, на эти вопросы мы отвечаем с 2018 года, когда нам сначала спрашивали, а как же так, МИ-6 не доказал про русскую принадлежность их и не нашел третьего отравителя Скрипаля Сергеева вы нашли, как такое могло быть? А потом про Хангашвили, а как же так, почему вы опубликовали фамилию Красикова, доказали, что он из ФСБ, а все эти хваленые немецкие спецслужбы нет, и их даже чехвостили потом в Бундестаге и издевались над ними и говорили, может быть, вам самим на тренинге Беллинкет походить, они вот там можно записаться, они проводят плановые, значит, проводят тренировки. Вот, так что такие вещи звучат часто, но на самом деле я не могу сказать, что их спецслужбы непрофессиональные, просто в фокусе там, ЦРУ и ФБР миллиард разных тем. Это одна из них, и они не являются... То есть у них есть какой-то департамент, наверное, который специализируется на, конкретно на 29155, но... Для нас, с Христа и для тех, кто с нами вместе работает, 29155 вот уже 8 лет одни из ключевых персонажей, про которые мы знаем все. Мы знаем их любовниц, мы знаем, не знаю, их поисковые запросы в интернете, мы знаем, сколько голов забил Аверьянов-младший за свою команду Эвиан и так далее. Ну, то есть это практически члены семьи, к сожалению. Так что нам в этом смысле проще, чем им. Хотя я согласен, что, наверное, если бы меня попросили организовать, сказали бы, вот тебе там миллион долларов, организуй нам в ЦРУ департамент, который там русскоязычных людей, которые будут расследовать 29155. Я думаю, что я смог бы сделать им команду, которая бы это делала лучше, чем то, что они делают сейчас. Поэтому в каком-то смысле упрек, наверное, верен, но надо еще понимать, что все эти спецслужбы на протяжении многих поколений обучались одним методом, а тут вдруг там, 10 лет назад актуальными оказались совсем другими методами. Оказалось, что методы, то, что называется open source intelligence и методы изучения баз данных, всех этих биллингов и так далее, которые стали внезапно суперпрозрачны, эти методы оказались более актуальны, чем методы human intelligence, то есть каких-то источников, которых надо вербовать. Это все очень сложно. Да? Мы, например,
у нас которые нет... врут еще.
Но потом, да, на самом деле они врут, они ошибаются, они манипулируют, они преувеличивают. В этом смысле human intelligence, конечно, намного слабее. И он в конкурентной борьбе проигрывает этим новым методом, которым сейчас может научиться любой студент с ноутбуком, если достаточно время этому уделит. Так что это естественный процесс, это не только российские спецслужбы такие отсталые, а это, в принципе, в мире надо тоже спецслужбам меняться, идти в ногу со временем. Кстати, я знаю многие европейские правоохранительные органы из даже вполне себе маленьких стран, которые очень активно этим занимаются, то есть они изучают эти методы, работают совместно с всякими, там, не знаю, хакерами и так далее, то есть они как бы такие очень цифровизированные, да, и у них есть очень неплохие успехи.
Нет, я как раз тут... Мой вопрос был абсолютно без всякой подковырки, потому что если речь идет о конкуренции, я наших слушателей просто хочу обратить внимание, что то, что делает Open Source, и те люди, которых дальше проверяет публика, то есть они это все вывели в открытый доступ, и люди изучают и говорят да или нет. А где-нибудь там он у себя в ЦРУ или в ФСБ, он пишет... послюнявит и напишет там по сообщению агента, я не знаю, рептилоиды Сириуса. Его никто не проверяет, и как мы видим по истории, например, досье золотого дождя Трампа, там может он тоже написать секретный агент, да. Бывший секретный агент, может просто написать все, что хочет, и сказать, а вот у меня есть такие ценные источники. Это я просто тут обращаю внимание, что просто Беллинкет работает классом выше. Но у меня другой, на самом деле, вопрос вот какой, потому что поскольку слухи-то ходили какие-то про гаванский синдром, иногда даже статьи появлялись, хотя, естественно, без указаний. И я даже спрашивала, что если просто у разных людей интересовалось все американских, если есть гаванский синдром, то как же о нем государство-то? И мне намекнули, что была такая история, что, в общем, как я понимаю, приехали из Америки крупнейшие главы разведывательных ведомств, повстречались в России с соответствующими главами, и после этого все эти симптомы кончились. Или вот вы сейчас сказали, что они нет, до 24 года продолжались, то есть это все неправда, и то, что вот сейчас вы делаете, это шок, в том числе, для разведывательного сообщества.
Симптомы точно не кончились, мы видим, что такие случаи повторяются, но, конечно, здесь сложно, нужно доказывать каждый раз, что это действительно был именно кейс синдрома, а не просто что-то. Тем более, чем позже, тем сложнее это доказывать, потому что люди начитались уже всяких публикаций, и они вот как вот трое в лодке, не считая собаки, там человек открывает справочник по медицинским болезням, тут же обнаруживает у себя все, включая предродовую горячку. Здесь тоже такая ситуация может возникнуть. Они расследование прочтут и скажут, у меня как раз сейчас давление в ушах, и что-то равновесие у меня шатнулось. Вот у нас вот буквально дня не прошло, а нам уже повалилось сообщение, что вот и у меня такое тоже было. Так что это сложно довольно отличить одно от другого, но вот кейс супер доказанный был там в 2021 году, да, осенью. То есть это не очень давно. И вообще мы видим, что был некоторый спад перед 2021 годом, резкий всплеск в 2021 году, где сразу много доказанных кейсов, там все лето и осень. Вот, а потом подозрительные случаи тоже продолжаются, которые мы изучаем. Я думаю, что многие из них достоверны. Но здесь надо понимать, что много факторов повлияло. Во-первых, там, например, был коронавирус, когда было сложнее летать. В этот момент вообще в целом операции меньше становилось, потому что оперировать стало сложнее. Потом были наши публикации, которые начались там 18-19 год, когда вся команда из 29155 была отправлена обратно в Россию, потому что нельзя было уже летать засвеченным людям. Либо мы их просто назвали по имени многих, либо у них были раньше паспорта с этими сериями, и даже если мы их никогда не публиковали, все-таки на Западе читают эти статьи, они, соответственно, вычислили там еще несколько десятков агентов с такими же сериями и просто им не дали визы или не пустили, или вернули обратно. Поэтому просто выбыло из игры сразу несколько десятков человек одномоментно. Так что это тоже может влиять на спад в активности. Но что касается встреч между российскими и американскими спецслужбами на самом высоком уровне, они действительно происходят, ну, я не знаю, после полномасштабного вторжения были ли, но до этого происходили регулярно. Там действительно были какие-то мутные договоренности. Об этом мы, например, узнали, когда Карамурза пытался получить свои анализы, которые он в Америке делает, анализ своей крови. Ему долго не давали, когда по суду все-таки он затребовал, им они все-таки выдали, там в описании, в этих документах прямо была конкретно ссылка на встречу руководства российских спецслужб с американскими спецслужбами. Этим они обосновывали то, что почему-то эта информация о формуле яда, которую они так и не раскрыли, она является закрытой. Ну, то есть это очень мутная встреча. Мне не нравится то, что они какие-то такие договоренности заключают между собой. Но конкретно, вот чтобы они договорились, что гаванского синдрома больше не будет, может быть, это какой-то момент работало, но не похоже, что работает сейчас.
То есть просто у меня ощущение, что если бы не журналисты, это бы никогда не выплыло, а если бы у них в руках были доказательства, то они бы договорились под ковром.
Ну, они любят так делать, да. То есть в случае с анализами Карамурзы, почему они их не публиковали, как мы понимаем, ну, то есть явно же, что они не сотрудничают с ФСБ и ГРУ. То есть здесь вопрос в том, что если у них появляется какая-то информация политически чувствительная, которая может быть использована там, для санкций, для скандала и так далее, зачем ее отдавать журналистам, если можно встретиться и сказать, вот мы, например, это не будем разглашать, но вы, пожалуйста, вот это и это, выставить какие-то свои условия, да, там, начиная от того, что отдать агента какого-нибудь, заканчивая там еще какими-то политическими вещами. Так что вполне возможно, что такие разборки были, и я согласен, что именно публичность здесь очень важна, потому что если и мировая, и американская общественность не будут требовать от своих властей расследований, требовать реакции, то ничего не произойдет.
Пишет Алексей Петров. Главное, скажите, шапочка из фольги спасает или нет?
Ну, как я уже говорил, в начале программы я не исключаю, что если речь идет о микроволнах, которые через металл не проходят, то, в принципе, наверное, шапочка, которая закрывает уши, могла бы помочь. Но просто сразу скажу, если вы не дипломат, а даже если вы дипломат, но не ЦРУшник, наверное, можно без шапочки обойтись. Точно на вас не будут транжировать суперсекретное оружие, о котором знает несколько десятков человек. Поэтому можете спать спокойно, если вы чувствуете, что вас облучают, скорее всего, если вы, опять же, не супердипломат или не лидер оппозиции, то, скорее всего, вам надо не к расследованным журналистам, а сходить к психологу или к обычному врачу сначала. Вот. Но мы не против, конечно, если нам будут присылать письма и сообщать о странных случаях, потому что, ну хорошо.
Ох, сейчас вам пришлют.
Нам пришлют, нам так присылают. Про облучение мы и так каждый день получали. Но на самом деле вот в случаях с отравлениями, например, когда мы попросили обращаться к нам, правда, мы написали, если вы активист, если вы журналист, если вы сотрудник НПО какого-то, и у вас есть основания подозревать, что вас могут отравить, пишите нам, пожалуйста. И сразу два человека нам написали, где в одном случае прям 100% подтвержденный случай, тоже в Тбилиси, кстати, с отравлением, видимо, тяжелыми металлами, а в другом... Мы пока еще не понимаем, что, но тоже очень-очень подозрительный случай. Так что если бы мы это не делали этого обращения, мы бы никогда не узнали.
Это Наталья Арно, это... Ну, просто
нет, тогда... Это отдельная история. Это мы после Арно написали уже. После Арно и после Костюченко и после Баблояну сделали это обращение и нашли еще несколько случаев, о которых мы просто еще не писали.
Кстати, пользуясь случаем выразить восхищение Елене Костюченко и сказать, что ее книжка, которая называется «Я люблю Россию», я вам очень рекомендую. Напоминаю, что Елена Костюченко в начале войны как раз приехала в Николаев, приехала в... Да, она даже, по-моему, в Херсон приезжала уже оккупированной. Хотя я тут могу сейчас немножечко перепутать. А смотрите, у нас уже не так много времени, а у меня есть еще три важнейших вопроса. А первый вопрос – зачем?
Зачем, мне кажется, довольно понятно. То есть это непонятно европейцу или американцу, но нам с вами должно быть понятно, потому что в целом мы за Путиным наблюдаем 24 года. Мы не всех родственников так хорошо знаем, как Путина, его психологию. Вот эта психология чекиста, который наслаждается возможностью устроить атмосферу страха, неуверенности, паранойи, стане своего противника, как минимум, как вот говорится в пословице, во-первых, это красиво. Во-первых, ему это просто приятно, я думаю. То есть, сам факт, то, что он навел шороху в ЦРУ, и там не понимают, что происходит, и их там друг друга называют сумасшедшими и так далее, это уже само по себе результат. Но есть и более прагматичный и конкретный результат, а именно то, что я общался с американскими дипломатами, которые говорили, что да, стало меньше людей, которые хотят вообще в принципе работать в каких-то иностранных миссиях дипломатических, которые хотят работать по российскому направлению, они понимают, что есть угроза, они теперь понимают это как рискованную профессию. Понятно, что люди не перестанут в принципе работать дипломатами вообще, но сам тот факт, что люди боятся, и то, что выбор у ЦРУшников и госдеповцев стал меньше кадровый, это уже какое-то достижение.
Второй вопрос. Меня, конечно, в вашей статье потрясло, что дело провалило бухгалтерия. Уж не знаю, как вы добыли этот документ, но, значит, начальник управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции затребовал декларацию некого полковника ГРУ Ивана Терентьева, вернее, разъяснение, почему он там не включил 100 тысяч рублей в какую-то декларацию. И, значит, полковник пытался отмотаться, что секретное, его все-таки затребовали, и в конце концов прислали бумагу, из которой следовало, что 100 тысяч рублей было получено за индивидуальную работу под названием «Потенциальные возможности нелетального акустического оружия при военных, в кавычках, боевых действиях в городе». А все-таки есть у вас какие-то мысли о том, как это действует? Какова ширина луча, если это луч, и на каком расстоянии?
Мы можем судить только по доказанным случаям и среди них вычислять, что возможно, что нет, чтобы сузить спектр каких-то возможностей. Мы видим, что, во-первых, ситуации были разные. Например, на Кубе как раз самый громкий случай. Там пострадало довольно большое количество людей, и, скорее всего, это не то, чтобы там индивидуально они направляли это оружие на каждого человека, а, скорее всего, довольно таким широким диапазоном они прошлись по консульскому зданию. Мы видим, что у многих реакция также возникает как минимум в один день. Прям такого, чтобы одновременно в одной комнате, это доказанных случаев пока Нет, поэтому я точно не могу сказать, что это возможно. Но то, что в один день обращается сразу много человек, это тоже свидетельство в пользу того, что это, видимо, была не узкотаргетированная луч какой-то на одного человека, а что, видимо, например, не знаю, какой-то этаж здания могли подвергать воздействию этого, этого микроволнового оружия. Вот. Но дальше уже все становится намного сложнее. То есть мы понимаем, что это точно должно действовать на как минимум там, на 10 метров или больше, потому что там очень близко подойти к жертве было просто нельзя. Во многих случаях консульские здания, они отгорожены какими-то стенами и так далее. Вплотную там подойти нельзя. Вот. Но вот уже дальше более подробно, например, насколько компактная может быть этот инструмент, через какие стены он может проходить. Ну, понятно, например, что если это действительно микроволновое оружие, то через железобетонную стену он, например, не может пройти по определению. Но через кирпичную, например, может. И, кстати, в тех случаях, которых мы знаем, как раз железобетонных стен нигде не было, поэтому не опровергается теория о микроволновом оружии таким образом. Вот. Есть отдельные случаи, но они плохо доказаны, но есть отдельные случаи, когда люди говорят о том, что они на улице впервые испытали это, то есть, ну, грубо говоря, прошел человек рядом с ними, и они вот испытали такое ощущение и дальнейшие последствия. Но мы не включали в статью так это, и мы пока не можем серьезно к этому относиться, потому что мы хотим изучать только доказанные вещи. Но гипотетически такое возможно, что если это портативная вещь, например, человек несет ее в кейсе, например, он проходит за спиной какой-то жертвы и подвергает ее таким образом опасности.
А, блиц, можно себе представить применение такого в Украине, на украинском фронте?
На фронте, мне кажется, технически сложно, потому что должны быть какие-то... То есть условия должны быть контролируемые, очень удобные, предсказуемые. Плюс они должны подразумевать, что вы вряд ли потеряете контроль над этой технологией, потому что если вы просто пускаете в бой человека с какой-то микроволновкой и его потом арестовывают, эта технология становится общеизвестной, ну, это колоссальный провал, да? Они хотят, чтобы никто не знал, что она у них даже вообще есть, а уж тем более знать, как это все устроено. Поэтому я думаю, что вряд ли они будут ее применять в таких широких случаях. Я думаю, что они продолжат это делать как суперсекретно, точно как с новичком. В избирательных случаях так, чтобы очень сложно было поймать их за руку.
3 года вы это расследовали, и наверняка с этого момента, ну, даже если до этого ничего спецслужбы американские не знали, с этого момента они что-то понимали. Как получилось, что они никого из них не поймали? Ведь, как я понимаю, это те же самые люди, которые травили Скрипалей, и если вы имели возможность отслеживать их перемещения и звонки, то как американцы так проштрафились?
Да, ну мы-то отслеживали постфактум, потому что мы просто смотрели их, то, что, какие следы они оставили в базе, да, в магистрали, какие у них были сделаны звонки, то есть постфактум ты, конечно, легко отследить. А вот заранее, например, предсказать их поездки намного сложнее, и на момент, когда это все происходило в Европе, просто не знали о том, что эти люди относятся к 29155, иначе, конечно, бы задержали, тут им даже бы и въехать бы не дали. Вот, так что, ну, мы видим, что продолжается подобное и сейчас, и поэтому здесь вопрос не в том, чтобы конкретно поймать человека с этим оружием, а в том, чтобы был механизм, который позволил бы западным странам, в принципе, отличать российских агентов от неагентов. То есть точно так же, как мы нашли серии паспортов в свое время, как мы сейчас вычисляем их там разными новыми методами, о которых рассказывать не буду. Вот если ЦРУ научится это делать, то я думаю, что они просто будут ловить большое количество агентов и рано или поздно найдут тех, которые ездят с этим чемоданчиком.
Когда я читала о Голландском синдроме, у меня возникало ощущение, что американцы хотят приглушить эту историю, и американское государство этих же собственных своих дипломатов, я не знаю даже сказать это как по-русски, по-английски есть очень точное выражение «throwing under the bus», то есть прокидают под автобус. «Отвалите от нас, вы тут какую-то фигню жалуете, сидите на пенсию и не отсвечивайте». Было такое или нет у вас впечатление?
Ну, мы-то сами с ЦРУшниками не общались, но общались американские журналисты из 60 минут, которые общались очень плотно и много. И по их словам, и с жертвами, и с официальными руководством и ЦРУ, и других ведомств. И, как я понимаю, ситуация была такая. Вот есть прям совсем высокое политическое руководство. К этому политическому руководству приходят одни люди, которые говорят, что вот нас всех облучают. И приходят другие люди, которые говорят, вот мы это все изучили и ничего не нашли. И большая ответственность у этого политического руководителя. Либо надо сказать, что да, мы вам верим, и сейчас мы все это... значит, накажем всех виновных, но тогда вам надо брать на себя ответственность, что вы, что вас не поставят тоже насмех, что вы можете это доказать. И поэтому с какое-то время они сначала просто это игнорировали, потом начали осторожно расследовать, потом начали активно расследовать, но они просто тупо ничего не нашли. И из-за этого приняли единственное возможное для себя решение вот, выступить с докладом. Мы поискали, теоретически возможно, на практике ничего не нашли, извините, пожалуйста. Ну, как бы, а что они еще могут сделать?
Правильно ли я понимаю, что, поскольку мы уже говорили, что это те самые люди, которые травили и Скрипалей, и Навального, и Карамурзу, и вы до сих пор имеете возможность за ними следить, несмотря на то, что они все такие супер-пупер секретные, телефоны, наверное, с тех пор все-таки поменяли. Вот я не прошу поделиться секретами, но хочу прошу поделиться, ну, хотя бы парой удивительных вещей, которые это позволило и что вас удивило.
Ну, во-первых, все-таки Навального и Скрипаля травили разные люди, в одном случае ГРУ, в другом случае ФСБ, хотя есть ученые, такие как Жиров, например, и другие, которые разрабатывали новичком и общались с теми и с другими отравителями, поэтому какие-то точки пересечения были, и мы, собственно, благодаря этому и нашли отравителя Навального, потому что мы сначала изучали ГРУшников, вышли на ученых, через ученых уже вышли на ФСБшников, которые отравили Навального. Так что это действительно такая взаимосвязанный организм. И да, действительно, они поменяли многие свои методы, в том числе закрыли доступ к возможности пробивать те или иные базы. Но да, мы нашли другие способы. И отчасти нам здесь помогает то, что после полномасштабного вторжения в целом настолько много появилось игроков, которые не хотят, чтобы Путин дальше продолжал всем этим заниматься. То есть есть белорусские киберпартизаны, украинские партизаны, ну, в смысле, киберпартизаны, да, как бы хакеры, российские хакеры. Есть, появилось больше то, что называется whistleblower, да, которые готовы рассказывать то, что происходит внутри. Плюс мы просто придумали новые некоторые механизмы, которые позволяют нам находить то, что вот заказать в обычных пробивочных базах нельзя, но мы можем это хитрыми способами доставать информацию по-другому. Я, естественно, не буду говорить, как иначе они эту дыру закроют. Вот. Но дыры эти есть, и совсем уже делать что-то скрытно на протяжении долгого системного уровня невозможно. То есть рано или поздно кто-то из них делает ошибку, и через одно звено потом вытягивается вся цепь.
Правильно ли я понимаю, суммируя сказанное, буквально две минуты я еще у вас займу. Что получается, что ищут пожарные, ищут милиция, Америка в течение, супер-Америка, супер-держава, в течение десятка лет отмахивалась от своих же собственных дипломатов, списывала их как сумасшедших, считала, что better safe than sorry. И вот вы, небольшая группа частных расследователей, а вскрыли... Во-первых, доказали соответствие поездок, а во-вторых, доказали, что да, есть такая работа, мы не знаем, из чего это акустическое оружие существует, но да, есть базы, есть части, есть название работы, есть даже какие-то эксперименты, которые велись. То есть вы сумели сделать то, что не решились сделать бюрократы, которые написали, да нет, это фигня.
Ну, я думаю, что здесь не столько они не решились, а сколько просто не смогли, и это... Вообще проблема многих бюрократических машин, что они часто оказываются менее эффективными, чем хорошо мотивированные журналисты, которые прям горят этой идеей. Конечно, в этом смысле у нас что-то получается лучше, но не надо заранее уже хоронить американские спецслужбы. Я думаю, что после того, как теперь, я думаю, их хорошенько политическое руководство мотивирует разными способами, и они сейчас задвигаются. Я думаю, что мы получим более профессиональное, более серьезное расследование от американских спецслужб в довольно скором времени.
А Это будет иметь серьезные политические последствия. Я тут представляю себе в 50-х годах где-нибудь выходит газета «Нью-Йорк Таймс», и на ней написано «ЦРУ проморгало, ФБР проморгало, а мы, газета «Нью-Йорк Таймс», доказали, что русские просвечивают лучами наших дипломатов». Ну, просто, не знаю, крышу у Белого дома снесло бы.
Да, я думаю, что и сейчас будут, на самом деле, серьезные политические последствия. И самое забавное, что Песков с Захаровой хорошо это понимают, и они мгновенно начали это комментировать. И Мария Захарова, которая обычно, когда я ей пишу, начинает отшучиваться в своем стиле, вдруг очень серьезно стала про это разговаривать и стала просить официальные запросы, стала давать официальные ответы. Они очень хорошо понимают политические последствия возможные, потому что по-настоящему покушение, ну не то что покушение, да, физическое нападение на дипломатов при исполнении обязанностей на территории консульства, это вообще-то казус белли по-настоящему. Да? Это очень серьезно. Тем более в нынешних условиях, когда ведется война, когда Путин грозит ядерной боеголовкой. Это все очень серьезно, поэтому другое дело, что не очень понятно, что, собственно, американцы конкретно могут сделать в ответ. Ну, вряд ли они будут там, убивать российских шпионов или, я не знаю,
F-16 поставить Украине.
А вот F-16 поставить Украине это они могут, но здесь вопрос просто, опять же, американцы думают в прагматичных терминах, а Путин думает в терминах эмоционального наслаждения от того, чем он занимается. Поэтому им сложно найти в этом смысле какой-то язык взаимного сдерживания, потому что американцы понимают, что, как бы, вот, может быть, поставка F-16 Украине вряд ли Путина сделает более послушным. Но, с другой стороны, совсем не реагировать никак тоже нельзя. Поэтому у них такая сложная дилемма, мне сложно предсказать, что они будут делать, но я уверен, что американское общество, в том числе сообщество и дипломатическое, и разведслужб, оно будет требовать от своего политического руководства каких-то последствий.
Просто я как-то пытаюсь понять, вот эта публикация, которая все-таки через 3 года последовала, она как-то связана с там, дискуссиями в США и с там, тем, что... как отвечать на Путина? Или это просто вот черный лебедь такой Путину прилетел?
Ну, я думаю, что это скорее черный лебедь, но то, что мы знаем, это то, что в Белом доме, когда они узнали о том, что, в принципе, такое расследование ведется, потому что, естественно, 60 минут там общается с политиками и так далее.
Небось, они... остановить пытались.
Что?
Небось, остановить пытались.
А нет, наоборот, они как раз обратились с просьбой, что как только будет хоть что-то серьезное, обязательно держать их в курсе, и дали понять, что очень внимательно следят за этим расследованием, хотят сами получить данные. Но как я понимаю, что это вот объяснение очень простое, что как бы вот президенту приходит руководство спецслужбы и говорит, мы ничего не можем найти, тут приходит CBS 60 минут и говорит, а у нас сейчас выйдет расследование на эту тему. Это как-то очень такая необычная ситуация, и, конечно, он хочет, может быть, даже знать до того, как это выйдет по телевидению, а что такое, собственно, они там нашли, потому что ему нужно будет политически на это как-то реагировать.
Супер. А может быть, президенту уволить глаз своих спецслужб и нанять CBS и 60 минут?
Ну, или как предлагали в Бундестаге, да, походить на тренинги там, Insiders Blinkett и, может быть, усовершенствовать свои навыки.
Да. Последний, очень короткий вопрос. А вы сейчас расследуете смерть Навального? Или это вопрос, на который вы хотели ответить?
Мы по умолчанию, конечно, все громкие темы, на них обращаем внимание и расследуем то, что можно расследовать, но редко так получается, что мы видим тему и говорим, вот сейчас мы здесь что-нибудь раскроем и найдем ответ. Чаще всего такое бывает, что мы расследуем все одновременно, и вдруг где-то находится какое-то уязвимое место. Какое-то звено, которое можно потянуть на себя и вытянуть всю цепь. Вот я думаю, что рано или поздно такое звено появится в случае с отравлением Навального, и мы узнаем, кто именно его убил.
Ну что ж, Роман, гигантское вам спасибо. Из всего, что вы сказали, меня больше всего, конечно, потрясло, что когда президент Байден узнал о том, что вот вы это раскопали, то он тоже заинтересовался. Вот.
Бывают и такие президенты, да.
Да, бывают и такие президенты. А бывают и такие спецслужбы. Роман, до свидания. Юлия Спасибо. Латынина, Роман Доброхотов. Не забывайте, господа, подписываться на наш канал. Не забывайте делиться ссылками и ставить лайки. Да, вот мне тут все пишут, что это 1 апреля. Нет, господа, это не 1 апреля. Вот мне кажется, что историю, которую мы услышали, она крышесносная. Да, вот пишут, эффективнее скафандр и на Марс. И да, конечно, лучше было бы не 1 апреля это дело опубликовать. Даш, огромное спасибо. Я надеюсь, что у нас было все нормально с звуком на этот раз. Пишите все, что вы думаете об этом. Я надеюсь, что Роман у нас не последний раз. Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками, ставьте лайки, приходите. Завтра будет Станислав Белковский. Кольчужки могут снова войти в моду, господа. Да. Но еще раз повторяю, конечно, история о том, что вдумайтесь, то есть я как бы, что частные расследователи обскакали ФБР и ЦРУ, это одна часть истории, а то, что, значит, президенту Байдену сейчас с этим придется что-то делать, и он попросил ознакомиться с мотивировочной частью, мне кажется, это просто вишенка на торте и показывает, соответственно, эффективность государства и эффективность просто частного любопытства, точно так же, как мы видим эффективность, скажем, НАСА и эффективность Илона Маска. Делайте, господа, выводы сами. А в чем был неправ Карл Маркс, что называется.